Церковь представляет собой единство всех тех верующих, единство в Духе Святом, тех, которые следуют в своей жизни, практической, реальной жизни, следуют Евангелию. Почему она святая, когда полно грешных, и все грешные в ней? Сами великие святые говорили о своей греховности. Как же понять, каким же образом сохраняется святость? Кто же входит в церковь? Если Бог – любовь, то разве мог Он, точно зная, что человек, которому Он дает полную свободу воли, то есть свободу выбора, свободу выбора, добра или зла, точно знаю, что эти двуногие миллиарды, которые ни Христа не примут, да и вообще Бог знает, то есть даже Бог не знает, как живут. Они изберут зло и погибнут. Бог знает это или нет? Знает. И сотворил? Сотворил. На вечные муки? Ну да, Он знал, что они изберут и пойдут на вечные муки. И вы говорите, что Он любовь? Как же быть-то? Вот искушение. С одной стороны, прямые утверждения, что Бог есть любовь. С другой, не менее прямые утверждения, что грешники пойдут в муки вечные, бесконечные. Где же тут, что неправильно? Или Бог не любовь? Тогда понятно. Например, нет, не вызывает никаких сомнений, например, мусульманские учения, что Аллах, Он милостивый, Он милосердный, но Он справедливый. И праведников, ну, действительно, в рай, а грешников, ну, туда, куда им и надо только идти. Понятно. Там никаких проблем нет. А в христианстве что такое? Утверждается и то, и другое. Бедный человек, голова начинает кружиться. Ну, встречаем попытку ответа на такой вопрос. Правда, она происходит из уст человека, человека, которого православная церковь не приняла и его идею отвергла. Что же он такого сказал? Он сказал точно то, с чего мы начали, только объяснил, как. Этот человек, имя его вы знаете все прекрасно, поскольку изучали западные исповедания, его имя Кальвин, или Кальвин, как вам угодно, как вы привыкли. Я предпочитаю говорить Кальвин, ну и пожалуйста, и Бог с тобой, говори Кальвин. Главное, как не называй, только в печку не ставь, говорят так. Он что придумал? Он решил этот вопрос таким образом, что Бог изначало предопределил одних людей к вечной жизни и радости, других людей к вечным мукам и страданиям. Предопределил. Все ясно теперь. Теперь понятен ответ, как это Бог, зная, что многие свободные изберут зло и пойдут в муки вечные, почему Он дал им бытие. Понятно? Все, предопределение. Но вы знаете, что случилось? Когда даже не кто-нибудь, а даже Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис, когда в свое исповедание веры включил вот эти вот кальвинистские некоторые положения, так его патриарха сбросили и, по-моему, утопили, кажется, я не помню уже как, но одним словом, трагически он даже погиб, ну и, в общем, как один из 16 еретиков константинопольских патриархов. За историю Константинопольской церкви уже было 16 патриархов, осужденных как еретики. И так Кирилл Лукарис тоже был осужден. В чем? Что такое? Кажется, логика Кальвина совершенно безупречная. Совершенно безупречная. Что ж тут скажешь? Коли Бог знал, что они изберут зло и сотворил, значит, он и хотел, чтобы они пошли на муку вечную. Вот вопрос, перед которым каждый из вас обязательно станет. Вот так. Богословие есть наука. А наука что делает? Каким образом наука решает возникающие проблемы? Говорят, есть два, по крайней мере, основополагающих условия, при которых только, при соблюдении которых только возможно принятие какой-то точки зрения в качестве возможной, может быть, даже правильной. Условие это, первое из этих условий говорит о наличии фактов. Фактов. Если нет фактов, что это за теория? Например, приведу вам, вам очень пригодится это. Факт. Нет ни одного факта за всю историю литературы, за всю историю развития науки ни единого факта и даже намека на факт о том, что неживая материя, песок, грязь, может породить жизнь. Ни одного. Нет таких фактов. И нет такого закона. И вдруг нам заявляют, да здравствует теория эволюции. Ничего не понимаю. Такая вера поразительная. Просто приходится сказать, и вы верите, что безумная материя и мертвая может породить жизнь. Почему верите? Скажите. Может, наука открыла что-то? Нет. Закон какой-то есть? Нет. Факт какой-нибудь? Нет. Вера. Слышите? А преподносится эта вера как научная теория и бесспорная. Правда интересно? Это вон факт. Нет ничего подтверждающего, но очень интересно. Очень интересно. Это в качестве примера. А как же нам-то быть, друзья мои? Как же нам-то быть? Нам, наука, как и любая наука, так и богословская наука, требует, чтобы обязательно при объяснении, попытки объяснения, по крайней мере, какой-то идеи, учитывались обе, скажем так, точки зрения или совокупность даже взаимоисключающих фактов, точнее сказать, учитывались все факты. Все факты. Наука только там, где учитываются все факты. Нравятся они мне, не нравятся, но факты должны быть учтены. И только тогда мы можем говорить о научном решении какой-то проблемы. И вот здесь мы сталкиваемся с поистине парадоксальным фактом. Я вам сказал, что в Евангелии нигде не говорится ничего другого. Под Евангелием, разумею, Новый Завет, Священное Писание. Правда же? Как же мы знаем? Кто лучше всех понимал учение Христа? Конечно, апостолы. Кто лучше всех понимал учение апостолов? Конечно, святые. Ясно же, понятно. Значит, нужно обращаться, как они понимали эту проблему. Постановка вопроса как? Ясна? Ясна, кажется, все. А теперь, сейчас Осипов поедет немножечко, не в другую степь. Нет, степь все та же степь, не подумайте, но она очень широкая, эта степь. И степь это называется вот как. Ведь в конечном-то счете, когда мы говорим, будут ли вечные муки или не будут, любовь ли Бог или не любовь, то в конечном счете о чем мы говорим? Мы говорим о чем? О том, как возможно спасение человеку. Какому? Любому. Как возможно спасение? Причем не с какой-нибудь точки зрения, а с христианской точки зрения. И вот здесь нам немножечко придется отклониться от поставленного сразу вопроса для того, чтобы, прежде чем говорить, отвечать на тот вопрос, предложить еще вашему вниманию еще две точки зрения, которые существуют на этот вопрос и которые имеют, естественно, самые непосредственные отношения к нашей проблеме. Итак, какие же эти точки зрения? Одно из них, ну вот пришлось так, ну, назвать, потому что я не знаю, как ее назвать. Ее, в общем-то, названия, может быть, нет, а может, есть. Ну, лучше всего назвать ее формально-канонической. Можно бы назвать законнической, но законнической, вы помните, как Христос осудил законников в Евангелии, и как-то немножечко неудобно, тем более, что есть сторонники этой точки зрения среди святых даже. Ну, назовем ее формально-каноническая. Ну, формально понятно, то есть по букве, по букве. Каноническое, то есть канон – это правило, то есть соответствующее букве правил, церковных правил, церковных предписаний и буквальному пониманию Священного Писания. Итак, что же из себя представляет эта формальная точка зрения, формально-каноническая? Эта точка зрения опирается на известные слова Христа, который говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Святитель Киприан Карфагенский, это начало IV столетия, глава Карфагенской церкви, которая, кстати, всегда отличалась очень таким сильным ригоризмом, то есть следование букве закона, утверждал, сказал прекрасную вещь, сказал: «Вне церкви нет спасения». Ну, с христианской точки зрения, возражайте, пожалуйста. Не возразишь? Кажется, так. Да. Здесь только одно требуется – выяснить, что подразумевается под церковью. Видите, куда мы уплываем с вами для того, чтобы разрешить эти вопросы. Что подразумевается под церковью? Смотрите, Римо-католическая церковь, лютеранская церковь, баптистская церковь. Сколько сейчас этих экуменических церквей? Вон на какую-нибудь ассамблею там собираются? Да, несколько сот. Этих протестантских, это же огромное количество. Они же рассыпались, как горох, как только услышали это учение о том, что Библия сама себя объясняет. Как она объясняет Библия? Тебе так, а мне эдак, а ему еще иначе, а четвертому, а десятому еще по-своему. Это как Библия сама себя объясняет? Если бы она объясняла, никаких бы не было разномыслий. Факт разномыслий прямо говорит о чем? Что значит не объясняет, а требуется какое-то объяснение, которое могло бы иметь статус, что ли, истинного, единственного, правильного. Где он? Где он? Если Библия сама себя объясняет, его нет. Что не человек, то свое мнение. Помните, мы с вами говорили, что в западном богословии уже фактически утеряно понятие истины. все превращено в мнение. Вы так считаете, я наоборот. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста, это ваше право, вы слышите? Право. А где же истина? Так вот, что такое церковь? Если вы хотите знать, какого же критерия истинности с точки зрения православия, к которому мы, кажется, принадлежим, по крайней мере, по букве хотя бы, то должны запомнить одну простую, но в высшей степени важнейшую истину. Скажу вам, прям держаться, которое нужно, обеими руками и ногами и всем на свете. Почему держаться? Как утопающий хватается за последнюю какую-нибудь там соломину или за последнюю деревяшку, за что-нибудь, за последнюю ледяшку, лишь бы не потонуть, так и здесь. Для православия критерием истинного понимания Писания является согласное учение отцов по каждому конкретному месту, то, о котором мы обсуждаем. Как понимать это? Как говорят святые отцы? Начинаем. А вот это наоборот. Хорошо, так, дальше. И потом смотрим. Чаши весов. И когда если подавляющее большинство, там 90% прочее, говорят вот так, тем более если это определено решением Вселенского даже собора, православие говорит, вот оно, где истинное понимание. Ну, а вот эти несколько, может быть, человек, бывает, что же, бывают иногда и святые ошибались. Варсонофий Великий, преподобный, которого только что вот праздновал день был памяти, так, говорил, да, бывает такое, что и святые говорили не то. Как же это понять? Говорит, они говорили, не проверив в молитве, а приняв только от своих наставников автоматически, и не проверив, повторяли это. Но таковых всегда было ничтожное число. Или вообще не было в каких-то множестве вопросов, или в отдельных вопросах, подчас были, но вот по какой причине. Приняли, ну, как говорят, не думая, мы это знаем. Повторяли и все, то, что услышали. Это, вы знаете, вот то, что я сказал вам. В настоящее время вот это положение приобретает значение буквально спасительного, я не знаю, спасительного, ну, предмета, спасительное якорь, спасительной лодки, спасительного корабля. Если только мы отступим от этого бесспорного учения от отцов, мы тут же превращаемся в католиков и протестантов. Почему вы скажете католиков? Ну, там-то до чего вообще докатились? Один человек, которого вдруг избрали кардиналы, совсем не потому, что это какой-то святой и пресвятой, а только в силу того, что его избрали, уже, помните, что уже? Решение папы сами по себе, а не согласие церкви – суть истины. Я сказал, понятно? Я сказал. А не согласие церкви. Если вы только почитали, как некоторые святые католической церкви, как они говорят об этом, Боже ты мой, да если бы даже папа начал называть добро злом, а зло добром, то и тогда я обязан был бы подчиниться этому. Вы слышите, до безумия доходит. Не удивляйтесь поэтому, что законно рожденным чадом католицизма явился протестантизм. Там сказали, а почему папа? А что, он христианин, и я христианин, и мое мнение также. и рассыпались, и каждого мнения. Нет никакого критерия. Так вот, в наше время, почему я говорю особенно, это важно держаться вот этого вот последнего православного спасительного учения. Почему? Никаких идеологических границ сейчас между православием и прочими, и христианскими исповеданиями, и прочими религиями нет. Нет, все свободно. Интернет, пожалуйста, вам. Все свободно. И эти идеи, особенно которые, они откуда проистекают, если только задуматься, то вот эти вот идеи, вот эта идея сама себе объясняет, это что такое? Я так считаю. Слышите? Я, огромное я. Я. Только вдуматься надо. Ну, если вы считаете так, ну, считайте, пожалуйста. И ты так же считай. А я так считаю. Все. И точка. Поэтому я помню однажды в Америке, когда спросил и сказал, слушайте, у вас десятки, наверное, этих всяких исповеданий, мне сказали, ошибаетесь, профессор, у нас сотни. И они ежедневно еще возникают, ну, почти ежедневно, конечно. Одни возникают, другие исчезают. Ну, еще бы, сколько я, столько и Библии. Вот это очень важно, друзья мои. Нет православия без опоры на святых отцов. Поэтому, кстати, обратите внимание, все западное богословие, вы это сейчас хорошо знаете, всюду библейские изучения, библейские изучения, библейское богословие. Чем характеризуется? Мне приходилось быть на конгрессах библейских. Я помню, сидишь, изумляешься. Чему? Настоящие просто это люди с колоссальной эрудицией, со знанием древних языков, в частности, особенно греческого, древнегреческого, на котором написано Евангелие, еврейского, латинского языков, подчас других языков, чем занимаются? Вы что думаете? Обращаются к святым отцам? Да это просто смешно. Кто такой Василий Великий? Ну, назвали его великим, а почему я лучше, может, понимаю его, этого Василия? И занимается до смешного подчас, иногда серьезные вещи, которые действительно помогают понять некоторые вещи, помогают действительно, а есть что? Спорят между собой. Здесь надо поставить «но». Говорят, нет, здесь «а». Третье, нет «и». А вот такие-то рукописи говорят за «а», вот такие-то за «и», и «и». Вы знаете, Нестле, вы же знаете, это греческое издание Нестле, да, сколько там приводится в подстрочнике найденных рукописей и фрагментов отдельных книг Священного Писания. Нужно это? Да. Но цель-то какова? Наша-то цель в том, чтобы иметь верное понимание Священного Писания и, в частности, главнейшего вопроса – вопроса спасения. Не о том, где «но», где «и», где «а», а спасение. Это для нас с вами, вы теперь понимаете, какое имеет огромное значение. Мы же как раз касаемся этого вопроса. Так вот, точка зрения формально-каноническая – вне церкви нет спасения. Что такое церковь? Давайте разберем. Что об этом говорят святые отцы? Что говорят апостолы? Что говорят постановления соборов и так далее? Давайте, друзья мои, немножечко разберемся в этом чрезвычайно важном вопросе, которая, к сожалению, для самой широчайшей публики абсолютно темный лес. Сказал какой-то батюшка, вот церковь так говорит. Господи Боже мой! Сказал епископ, все, если патриарх, ну вообще говорить-то нечего, конечно. Ну, Почему? Ну, потому что понимают, что они должны действительно выражать учение церкви. Это верно, должны. Но одно дело должно, другое дело есть. И для народа, поэтому любой какой-то документ все это говорит, учит церковь. Надо понять, когда учит церковь, когда говорит человек. Что такое церковь? И давайте попробуем с вами разобраться в этом серьезном вопросе. Нужно четко знать, друзья мои, что в церкви две стороны. Точно так же, как человек двусоставен, если хотите, как Христос богочеловечен, Христос богочеловек. Сказать Бог – нет, человек – нет, богочеловек. Он богочеловек, а не Бог и не человек, а богочеловек. Так и церковь богочеловечна. Это чрезвычайно важно. Что это означает? Церковь богочеловечна. У апостола Павла есть странные, на первый взгляд, слова, когда он церковь называет телом Христовым. Это очень интересно. И одно из определений церкви гласит следующее. Если говорить о ее божественной или духовной стороне церкви, то оно гласит приблизительно так. Церковь представляет собой единство всех тех верующих, единство в Духе Святом, тех, которые следуют в своей жизни, практической, реальной жизни, следуют Евангелию. Ибо тот, кто следует Евангелию, он тем самым, как бы сказали некоторые, привлекает Духа Божьего к себе. Он соединяется с Духом Божьим. Как писал Антоний Великий, живущий по заповедям Божьим соединяется с Духом Божьим, а живущий противоположно, помните, что живущий противоположно, соединяется. И дальше страшные слова. С демонами-мучителями. Слышите? Каждый человек, постоянно вот, живя по заповедям, он соединяется с Духом Божьим. Живя противоположным образом, он соединяется с демонами-мучителями. Ой, как интересно! Это же духовная жизнь. Это касается и понимания церкви как таковой. Значит, церковь по своей внутренней сущности, по божественной, если хотите, сущности, есть не что иное, как вот то единство, слышишь, единство всех тех верующих, которые стремятся жить по Евангелию. Это чрезвычайно важно. Причем каких верующих? Кто же входит в это духовное единство? И здесь мы находим очень интересные вещи. С одной стороны, мы находим, конечно, кто верует во Христа. Конечно, кто является членом церкви. С другой стороны, мы находим удивительные вещи. Апостол Петр, помните в «Деяниях апостолов», когда его пригласил к себе сотник Корнилий, да, говорит, во всяком народе, сейчас я вам скажу, я даже выписал, во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Он же пошел к язычнику, тут его так встретил, и он вот по вдохновению от Духа такие вещи говорит. Апостол Иоанн Богослов пишет, «Всякий, делающий правду, рожден от него». Да и в послании к римлянам и апостол Павел, это уже третий апостол, пишет, что у язычников дело закона написано в сердцах их и в голосе их совести. Три апостола, не один, не случайные фразы, а посмотрите. И что говорит учение церкви? Оказывается, действительно, многие до Христа жившие, которые, естественно, не могли принять никакого крещения и не знали никакого Евангелия, но которые жили действительно по правде и совести, так даже являются святыми с точки зрения православной церкви. Вон празднуем праотцы наши, пророки наши, праведники и так далее. Интересно. Интересно, какие вещи мы видим в церкви. Так вот, с внутренней стороны, оказывается, церковь есть вот это единство всех, кто действительно стремится идти вот по этому пути. Какому? По пути правды, истины и Слову Божию, которому они доверяют. С внутренней стороны церковь представляет себя поэтому, сейчас употреблю я философский термин, но вы его должны знать, все философии теперь изучают лучше богословие, да. Церковь представляет собой онтологическое единство верующих людей. Онтос – сущий, сущностное единство. Когда апостол Павел пишет о теле Христовом, то о чем он говорит? Машину можно разобрать на части. Она из частей состоит. Организм – единое целое. Он вовсе не состоит из руки, ноги и прочих. Это одно целое. Помните, мы говорили, зуб болит, а весь страдает. У машины, пожалуйста, колесо проколото, но выбросьте, поставьте другое. Одна жизнь – это целостность, вот это чрезвычайно, друзья мои, чрезвычайно это важное положение. Вот исходя из того, как мы читаем в символе веры, что верой в единую святую соборную апостольскую церковь, мы можем сказать о следующем. Что значит «в одну»? Вы вспомните греческий текст, который вы проходили. «Пистео эн» – первое, «воедино», «миа», то есть «одну», «числительное», вы слышите? Это числительное, «одну», церковь одна, тело Христово одно. «Миа» – хорошо, понятно. Второе – агия, святая, воедино святую. Что это значит? Что это значит, святую? То есть она содержит в себе, сохраняет правильное, догматическое и нравственное учение. То есть догматическое и практическое учение, учение о духовной жизни. Почему она святая, когда полно грешных, и все грешные в ней? Самые великие святые говорили о своей греховности. Как же понять, каким же образом сохраняется святость? Кто же входит в церковь? Ответ. Каждый человек лишь в той степени принадлежит церкви, в какой он соответствует ее свойством, свойством ее церкви, лишь в той степени, слышите? Вот оказывается, и церковь пребывает в нем лишь в той мере, в какой его жизнь, именно жизнь, да, позволяет церкви быть в нем. Вот оказывается, какие вещи. Вот почему церковь свята, несмотря на то, что все члены, конечно, все согрешают. Все согрешают. Ну, конечно, все. Так оказывается, каждый пребывает в церкви в свою меру. На 1%, на 10%, на 50%, на 0%. Помните на исповеди, что читается? «Примири и соедини святей твоей церкви». Каждый раз, хоть каждый день, да потому что мы непрерывно отклоняемся от того духовного состояния, которое можно назвать состоянием святым. Поэтому, еще раз повторяю, вот почему церковь свята. Она не только потому, что сохраняет истинное учение о вере и жизни, но еще и потому, что она включает в себя каждого человека лишь в той степени, в какой он соответствует святости Евангелия. Поэтому церковь не оскверняется. Она только это, вот этой частичкой принадлежит он, и больше ничего. И церковь в нем. Вот о чем говорит Слово Святое. А вот дальше мы с вами должны поговорить о весьма серьезном термине. Так, значит, верую воедину, святую и дальше кафолическую. Это что такое? Кирилл и Мефодий предложили слово «соборное». Что это значит? В греческом тексте стоит «кафоликии». Что такое «кафоликия»? Кстати, вот здесь уже начинается Различение между западным и православным пониманием. В западном христианстве термин «кафолики» переводится или интерпретируется, считается как синонимичным термину «экуменики» или в латинском варианте «универсалис», в переводе на русский язык «вселенская церковь», «вселенская», ущербное, совершенно ущербное, плоское понимание церкви. Вселенская о чем говорит? Место, время, распространенность, то есть те внешние характеристики. Но символ веры говорит совсем о другом. Вы слышите? Совсем о другом. О чем же? Так вот, ну, вы проходили, но я напомню вам. Кафолический, это слово «кафолики» состоит из двух слов. «Каф» – это предлог. Это просто предлог. Корнем является что? «Олос». Греческое слово «олос». Что оно означает, это «олос»? Цельный, неделимый. Слышите? Цельный, всецелый, неделимый. То есть кафолический о чем говорит? Об онтологическом единстве церкви. И соборные, когда перевели первоучители, перевели соборные, то им именно об этом, когда становился народ единым, когда соборно решал все. Как принимались главнейшие положения даже политической и гражданской жизни? Дума, соборно, возьмите, обратитесь к истории государства российского. Соборность, она что выражает из себя? Соборность – единство. Соборность – это единство. Какое единство? Вот оно органическое, как организм, в котором один за всех и все за одного. Это целостный, неделимый организм. Вот, оказывается, что такое кафолический? Что это такое кафолическое? Вот это очень важно, друзья мои, понять. Поэтому вот такой перевод, который дан, или интерпретация на Западе, когда веру в единую Вселенская Церковь. Вот, вот папизм, ну, знаете, им только самое главное всех подчинить себе – Вселенское. Да не о распространенности говорит. Церковь была кафолической, когда в одном Иерусалиме только она была. Она была кафолической. И, может, никогда по всему миру она не распространится. Что из этого? Она остается целостной, единой. Не одной, первая, миа, а кафолики, целостной. Вот что это означает. Ну, насчет апостольской, вы понимаете, что здесь эта церковь основана апостолами, и ее миссия – проповедь. То, чем занимались апостолы. Это вполне, так сказать, понятно. Вот. Кстати, этими свойствами церковь отличается самым существенным образом от всех мирских организаций. Это не какая-то организация единоверных людей. Это не просто единоверных. Нет. А видите, какие свойства? Совсем другое. И это онтологическое единство, благодаря чему является единством, благодаря чему, напоминаю вам, это единство в Духе Святом всех тех, кто стремится жить по Евангелию. Причем переживание этого Духа Святого, оно доступно каждому человеку, но в разной степени. Вот читается на преподобных апостол, читается всегда. Плод духовный есть любы, но любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Даже на таковых нет закона. То есть дело не о букве идет речь, а о духе. И в разной степени и мере каждый христианин может переживать это. От минимального совершенно состояния до тех переживаний, о которых мы читаем у святых отцов. Вот, оказывается, кафоличность – это органическое единство в Духе Святом, а не просто так это. Это не общество людей. А вы посмотрите наши катехизисы. Вы почитайте только, что такое церковь. Посмотрите и найдете единство веры, единство исповедания, единство иерархии, единство, в общем, всех этих внешних категорий. Внешних. Да нет же. Это тогда и общество филателистов может оказаться таким же. Или фанатов футбола. Нет. В Духе Святом. Самое главное в этом. А там, где нет единства в Духе Святом, все рассыпается, как горох. В связи с этим, друзья мои, я хочу назвать вам признаки, по которым мы можем судить о том, какая церковь, поместная церковь, вот сейчас 15, из них является действительно церковью. Это, знаете, вы видите уже теперь, как приобретает какое насущное значение знание этих вещей. Вот в связи сейчас с событиями, связанными с Константинополем. Вы знаете, что писал святитель Филарет Московский? Я вам зачитаю сейчас. «Всякая частная, то есть поместная церковь, может не только поколебаться, но и разрушиться, слышите? Каждая поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Поэтому не думайте, если мы будем бить себя в грудь православные. Еще вот так надо плакат повесить. Историю знаете? Первая по диптиху церковь, самая авторитетная, великая, римская, во что превратилась? Во что? Святитель Феофан Затворник прямо говорит – политическая корпорация. Слышите? Политическая корпорация. а не церковь. Политика прежде всего. И главная цель политики – охватить, захватить как можно больше. Итак, слышите, что сказал святитель Филарет? Каждая поместная или частная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Вы слышите какие-то страшные слова? Какие же признаки, по которым мы можем судить, что данная поместная церковь еще является церковью? Прошу обратить внимание. Первое. Святоотеческое понимание Писания. Святоотеческое. Не так, как мне кажется, или ему, или еще кому-то, какому-то богослову, какому-то профессору, ну, какому-то иерарху, неважно. Нет. Святоотеческое понимание Писания. Насчет этого, вы знаете, святитель Игнатий Брянчанинов строжайшим образом предупреждал, прямо говорил, понимание, истинное понимание Священного Писания мы можем получить только через святых отцов. От святых отцов мы можем прийти к правильному пониманию Писания, но никак не наоборот. Слышите? Не от Библии мы придем к истине, а от святоотеческого понимания Библии мы можем получить истину. Чрезвычайно важный момент. Я не знаю, как у нас, что у нас проходит в воскресных школах. Просто я не знаю. Но впечатление иногда такое, что у нас все больше и больше уклон в так называемые библейские изучения. Не в святоотеческие, а библейские изучения. Разница огромная, друзья мои. Какая? Конечно, можно изучать Библию через призму отцов. Это великолепно. Но нет. Когда говорят библейские изучения, там как раз меньше всего, реже всего можно встретить, что там говорит там Иоанн Златоуст или Василий Великий, или Афанасий, или кто-нибудь. А так, история, какие-то, да, предпосылки, география, чего только нет. Итак, первый признак – святоотеческое понимание Писания. Второе – то, о чем практически почти не говорят. Я скажу сейчас, почему. Второе – в высшей степени важное. Это святоотеческие основы духовной жизни. Святоотеческие основы духовной жизни. Вы знаете, до какого примитива мы дошли? Простите, может, я дошел, но сплошь и рядом приходится это слышать. А что, святые, что мы не знаем как? Ну, заповеди знаешь? Знаешь. Каяться надо? Надо. А что еще? Какие еще там святоотеческие основы? О чем еще? Вы слышите? Даже не представляют. О чем еще можно говорить? Я помню, однажды предложил я высокопоставленному лицу поговорить об этих вещах, на что мне был ответ. Очень высокопоставленный. Алексей Ильич, у нас то же самое Библия, что и у них. Поэтому что мы можем заниматься какими-то святоотеческими, да, основами духовной жизни? Практически нет представления. А посмотрите, там сколько важнейших вопросов. Даже вот элементарный, кажется, вопрос о том, что такое молитва, и все. И сразу не знаю, как, что такое молитва. Я прочитал молитву. Я побыл в церкви. Я послушал концертик. Я помолился. А что пишет, например, святитель Игнатий Причину? Подумайте. Да. Молитва без внимания – это не молитва. Это не молитва. Это пустое, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Подумайте только, молитва душевредная, оскорбительная. Мало того, что пустословие, еще душевредное. Кому это в голову придет, что душевредное? Как это душевредное? Что вы, это чрезвычайно важно. Я говорю, только вот один маленький примерчик. А что связано с молитвой? С молитвой, когда речь идет о прелести, что это такое за, каким образом? Что это такое? А что такое духовничество? Кто может быть духовником? Как относиться? Какие отношения должны быть между духовником и тем, кто к ним приходит? Какие? Множество вопросов о духовной жизни. Они даже и не стоят на поверхности. И на поверхности, то есть, видимо, что были. Их нет. Потому что каждому и так понятно. Заповеди знаешь? Знаю. Каяться знаешь? Знаю. Все. Это называется основы. А уж о духовных законах вообще глаза таращат. Что это такое? Мы как-нибудь поговорим. Какие там еще законы? Это вот материальному миру, вот эта материя, да, это законы есть. Биология, что можно есть, что нельзя, и как есть, это есть биологические, правда? Психологические, да, целые психологии есть, духовные – ни в коем случае. Все есть, кроме духовных. Замечательно, это изумительно. Никаких духовных законов не существует. Даже не слыхиваем об этом. Так вот, второе положение, чрезвычайно важное, это святоотеческие основы, сохранение святоотеческих основ духовной жизни. Скажу вам только один пример, о чем пишут наши святые. То, что начиная с древнейших отцов и по наше время в православии является глубоким заблуждением в духовной жизни, то в католицизме, я не свои слова вам говорю, в католицизме является верхом святости и совершенства. Пример, чтобы вы запомнили. Во всех католических монастырях в обязательном порядке изучаются и практикуются книга Игнатия Лойолы, это основатель ордена иезуитов, называется «Духовные упражнения». Суть всех этих духовных упражнений, знаете, какая? Можно выразить вот кратко. Вообрази себе, представь себе, и начинаются картины. Распятого Христа, Богоматерь там и прочие всякие, местность и так далее. Оказывается, воображение – это есть духовная жизнь. Знаете, что святые отцы говорят? Категорически воспрещают представлять себе образы Христа, святых, рая там и прочие вещи. И прямо говорят, если не хочешь погибнуть и впасть в жестокую прелесть. Это просто к примеру я вам говорю. Следующий признак верности поместной церкви – это действительно твердое исповедание соборных вероучительных постановлений. Слышите, вероучительных, не смешивайте это с канонами, с правилами. Я говорю о так называемых оросах, оросы, то есть это вероучительное постановление. Ну, вот, например, помните о соединении природ во Христе, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. И еще один признак, который тоже имеет немаловажное значение. Это сохранение исторической преемственности в канонической и литургической жизни. Канонической и литургической жизни церкви. Я где-то на Западе, помню, однажды захожу, небольшое помещение, кружок молодежи, человек 15-20, с гитарой, так, сидят и, значит, сочиняют тут же евхаристический канон. Оказывается, у них место как? Тут же совершается евхаристический канон. Тут же. Находятся те, которые, значит, это начинают говорить по образу древнейшей начальной церкви, когда не было никаких письменной литургии, не было. А действительно предстоятель молился. А чем мы хуже? И с гитарой, особенно. Девушки, мальчики. Ну, в общем, вот это так приятно невозможно. Особенно, когда девочки симпатичные, а мальчики хорошие. Вот сохранение основ, я вам скажу, действительно канонической и литургической жизни. В чем она выражается? В чем выражаются эти основы? В преемственности иерархии, во-первых. А не просто так. Вы знаете, когда протестантизм возник, то ни один епископ не перешел же к Лютеру. И они решили эту проблему очень просто. Сами себя назвали епископами. Так выражается в преемственности иерархии, в таинствах. И у протестантов, ну, у лютеран, допустим, еще есть таинство крещения Евхаристии. У многих вообще уже никаких таинств нет. Вообще никаких таинств. Сама Евхаристия уже понимаете, знаете как? Воспоминание о Тайной Вечере. Ну, в память. Давай сейчас помянем сегодня кого-нибудь, соберемся. И бутылочку поставим. Не так оно ничего. Воспоминание о Тайной Вечере. Полностью изъята вот эта вся духовная сторона этого великого таинства. Друзья мои, почему я вам называю эти признаки? Это чрезвычайно важно. Надо помнить слова святителя Филарета Московского, который прямо сказал, что всякая поместная церковь вот, может не только поколебаться, но и разрушиться. И это зависит от чего? От того, в какой степени эта поместная церковь, в частности, наша русская, будет соблюдать эти основополагающие устои бытия Церкви. Какие? Святоотеческое понимание Писания, святоотеческое понимание духовной жизни, исповедание соборных оросов, вероучительных оросов и придерживаться исторической преемственности и самой иерархии, иерархии таинств и богослужебной практики. Если это соблюдается, то значит еще в этой поместной церкви, значит еще пока она сохраняет свою церковность. Но легко это может уйти. Легко. Так как мы видим, легко это ушло на Западе. Я помню, как-то однажды захожу в один кальвинистский собор. Я посмотрел, и вы знаете, синагога. Да-да-да, даже креста нет. Не только икон, креста нет. Там трибуна, пюпитр, с которого, то есть, ну, это кафедра, с которой выступает, и все. Какая там преемственность? Что вы? Какое богослужение? Никакого. Полное умерщение. Это самый страшный враг для церкви, любой поместной церкви, это умерщение. когда мы начинаем вводить в нее начало жизни, не соответствующей Евангелию. Святитель Вениамин Федченко, замечательный человек, кстати, он не канонизированный, но это прям действительно святой человек, просто святой, удивительный человек, да. Он пишет: «А нам и в церкви даже скучно. Мы начинаем, да, всякие выдумывать концерты и прочее, чтобы как-нибудь все-таки повеселее было. И вот стоим с ноги на ноги, да когда же это кончится только?» Да. То есть самого главного даже не знаем, что церковь – это место и время для того, чтобы хотя бы немножко помолиться. Как? Когда можешь, внимай тому, что понятно, потому что далеко не все понятно. Многие стихи, но ничего не поймешь, или даже каноны. Да. Когда понятно, внимай пению. Господи, помилуй, по крайней мере, всегда понятно. А особенно подай Господи, тут уж совсем понятно. Вот так вот. Так? Когда непонятно, кто тебе мешает? Мешает пять слов. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Учись, пока не поздно, молитве, во время службы. Учись. Потом будешь страшно сожалеть о потерянном времени. Сколько часов непрерывно мы стоим в храме? Сколько часов? И все это куда? Впустую. Учтите, будем страдать. Если сейчас это у нас все суета, мы не видим, все крутится, вертится, настанет время или уже в этой жизни, или по смерти, когда все откроется, эта пустота нашей жизни, когда мы совершенно впустую даже, просто стоим и все, и Бог знает, о чем думаем. Вот страдания будут, действительно. Потратили драгоценность, которая дается только один раз личности. Один раз дается земная жизнь. Поэтому не потеряй ее, эту возможность, во избежание недоразумений. Так вот, друзья мои, итак, видите, как приходится говорить о церкви. Это необходимо просто. Какой признак вообще, признак того, что еще здесь церковь? В церкви мы или не в церкви? А какой признак? Я вам указал вот на эти более-менее формальные признаки, по которым можем судить. О вероучении можем. Говорит, посмотреть, как оно. Действительно, о святых отцах нам говорим, мы учим о жизни, о нравственном богословии, или по Канту и Гегелю. Да, это очень много значит. Какой из очевидных признаков? Есть один бесспорный признак, по которому сразу можем осудить, где мы. Я прихожу на приход, приезжаю на епархию, приезжаю в ту или иную церковь, и что вижу? Ай, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот признак. Наверное, вы видите, как действительно любовь прямо иссякает. Один из законов духовной жизни гласит, Евангелие от Матфея: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот закон. Закон? Это закон просто. Как исчезает любовь? Беззаконная жизнь. Что такое беззаконная жизнь? Эгоизм. Эгоизм. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А это наличие любви является одним из самых важных признаков, который говорит нам, церковь я попал или не в церковь, или куда я попал. Вот так, друзья мои, какая с внешней стороны, чем характеризуется церковь, мы поговорили с вами о внутренней, видите, как важно. А с внешней стороны? Слышите, все очень просто. Это то, что мы находим во всех наших катехизисах. Какое там определение церкви? Вы должны все знать на зубок. Это общество верующих, имеющих единую веру, единую дисциплину, единую иерархию, единые каноны, единое богослужение. Вот и все. А о Духе Святом? Да отставьте вы это. Это общество людей. Не единство в Духе Божьем. Вы слышите? Одно дело – причастность Духу Божьему, единство в одном Духе. Говорят, единодушные они, единодушные, единство в Духе. А здесь нет. Мы прямо точно по протестантским стандартам пишем. Это общество людей, объединенных, и дальше вот эти характеристики. Что из этого следует? Знаете, что следует? Очень интересные вещи. Что членом церкви, оказывается, является любой крещенный и не отлученный еще пока от церкви. Пока еще не отлученный. Он член церкви. Вы слышите, что творится? Независимо от его жизни. Он член церкви. А что, какой вывод отсюда? А отсюда вывод довольно серьезный, что внешняя принадлежность человека к церкви, какое бы положение он в ней ни занимал, вы слышите? Какое бы положение он в ней ни занимал, еще совсем не говорит о его истинной принадлежности к церкви. Слышите? Совсем еще не говорит об этом. Один из наших выдающихся мыслителей XIX века, Алексей Степанович Хомяков, писал: внешнее единство, есть единство, проявленное в общении таинств. Внутреннее же единство есть единство Духа. Многие спасались, например, некоторые мученики, не приобщившись ни одному из таинств Церкви, даже крещению. Ну, начиная с правого разбойника, и затем тоже многие мученики. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде, любви. Вот оно что! Вот вам две стороны церкви. Первая внутренняя не видна. Никто не знает. Внешне очевидно. Все видно. Я воцерковленный. Знаю, через какое плечо передать свечку. Вы слышите? Это надо различать и надо объяснять, чтобы люди не соблазнялись, когда, например, видят о том, насколько подчас мы в своем поведении ведем себя совсем не так, как это действительно ждут люди.